Глава 11. Эпштейн был возбужден как никогда. Расхаживая из угла в угол кабинета, он говорил, срываясь иногда на фальцет. «Я так боялся! Я ужасно боялся, Пол! Только тебе я могу открыться! Джон меня засмеет, а Джорджу Ринго просто ни до чего нет дела! Ты в группе единственный здравомыслящий человек! Понимаешь, я думал, я больше не нужен. Я решил, что отказ от концертов приведет к быстрому и неминуемому краху. Но успех сержанта показал, что это совсем не так». Брайан схватил со стола пластинку и потряс ею у Пола перед носом. «За какую-то неделю уже распродано 250 тысяч дисков. И если дело так пойдет дальше, концерты даже и не нужны». Он бросил конверт обратно на стол. «Ты знаешь, сколько всего в мире продано ваших пластинок? Всех?» «Скажи». «200 миллионов». «Да если бы с каждым проданным диском на моем теле вырастал бы один единственный волосок, я давно бы уже стал обезьяной!» Брайан остановился, ошеломленный этой мыслью. «А если бы у тебя вырастала чешуйка, ты бы стал китом». «Чешуя у рыбы. Кит не рыба, а млекопитающая, мой мальчик», — снисходительно возразил Брайан. «Все-таки надо когда-нибудь всерьез заняться вашим образованием». Брайан, задумавшись, замолчал, потом согласился сам с собой. «Нет, не стал бы. Зачем?» Пол предпочел не спрашивать, зачем Эпштейну понадобилось становиться обезьяной. И тот, очнувшись от взвешивания всех «за» и «против», продолжал. «У меня бездна планов. Целая гора проектов. Например, телевидение. Раз вы не хотите, чтобы зрители шли к вам, придется самим идти к ним. Буквально в каждый дом. Скоро прямо из нашей студии на весь мир будет транслироваться то, как вы записываете новую песню». «Какую?» – осторожно спросил Пол. «А я откуда знаю?» – отмахнулся Брайан. «Что вы, песни, что ли, не сочините?» Пол молча пожал плечами. «Еще я договорился о съемках телевизионного фильма». «Про что?» «Ну что ты ко мне привязался? Слушай лучше главное. Мы будем торговать одеждой». «Не понял». «Все просто. Какие бы вы ни были талантливые, выпуск пластинок – слишком рискованное занятие. Сержант обошелся нам в 40 тысяч фунтов стерлингов. Это неслыханно. Если бы его, не приведи Боже, вдруг не стали бы покупать, эти деньги вылетели бы в трубу». «Ну как по-другому?» «Очень просто. Нужно вкладывать деньги в осязаемые предметы. Я все посчитал. Самое выгодное – торговля готовым платьем». «Может быть, это и так, но мы-то тут при чем?» «Ни при чем». Брайан радостно потер руки. «Вот это самое главное. Платьем займусь я. А вы будете получать дивиденды со своих денег. Я уже придумал, как будет называться магазин. Угадай». «Эпштейн и компания?» «Нет, попробуй еще». «Одежда от Битлз?» «Ерунда, но напрягись!» «Пеленки-распашонки?» «Ах, Пол-Пол, как все это банально!» «Называться магазин будет коротко и ясно. Яблоко. Это же само собой разумеется!» «Да?» – удивился Пол. «Конечно!» – подтвердил Брайан. «Я уже и помещение присмотрел. А песни мы писать будем?» «Ну, если тебе хочется». «Хочется», – признался Пол, – «уже давно». «Ладно, пиши», – разрешил Брайан, но, подумав, добавил, – «только немного. Я же говорю, запись чертовски дорогая штука. К тому же, какой смысл их записывать, если радиостанции не желают проигрывать их?» Зазвонил телефон, и Брайан метнулся к нему, покинув обескураженного Пола. «Алло, да-да, да, у меня, сейчас проверю». Он положил трубку на стол рядом с аппаратом, быстро подошел к Полу, взял его за запястье и, возведя глаза к потолку, нащупал пульс. Затем заглянул ему в левый глаз, двумя пальцами широко раздвинув веки. Вернулся к телефону. «Нет», — сказал он в трубку, — «я проверил, это неправда», — и повесил ее. «На чем я остановился?» «Ах да, на радиостанциях. BBC запретили вашу «День жизни», посчитав ее записанной под воздействием наркотиков». «Подожди-ка», — остановил его Пол. «О чем ты говорил по телефону?» «По телефону? Меня спросили, правда ли, что ты умер. Я ответил, что неправда». «Что за странный вопрос?» – удивился Пол, почувствовав себя вдруг не очень уютно. «Говорят про какую-то нашивку у тебя на рукаве. Я, честно говоря, ничего не понял. Но главное, все это чепуха. Уверяю тебя, ты вполне живой». «Про какую нашивку?» «Не знаю, что-то на конверте». Пол схватил со стола пластинку и вгляделся в конверт, на котором Битлз стояли среди 58 самых значительных, по их мнению, людей эпохи, от Карла Маркса до Мэрилин Монро. Потом вгляделся в постер. «Что за чертовщина?» «У меня на нашивке был только герб». Брайан наклонился у него над плечом. «А теперь написано OPD. Официально объявлен мертвым. Странно, как-то я раньше не заметил». «Вот скотина», — Пол вскочил на ноги. «Это Джон подрисовал, я вспомнил. Он подошел ко мне со своей паскудной ухмылочкой. Макка, я тебе приготовил сюрприз. Я думал, это он про портрет Стюарта, который влепил вот тут сбоку. Сначала его в списке не было, Пол дотянулся до телефона и набрал номер Джона, но Синтия ответила, что тот снова на выставке этой своей сумасшедшей японки. «Выходит, не зря мне приснился такой неприятный сон про тебя», — заметил Эпштейн. «Какой?» — Пол все еще был не в себе. «Представь, мне приснилось, что мы впятером, немного навеселе, стоим на моем балконе и о чем-то оживленно беседуем, и вдруг я понимаю, что это сон. У тебя когда-нибудь такое было, чтобы ты во сне понял, что это сон, и начал этим пользоваться? Летать, например?» «Да, было пару раз. А у меня часто бывает. Ну вот, я и говорю всем, ребята, на самом деле все это мне снится. Хотите, например, я спрыгну с балкона, и со мной ничего не случится? А вы смеетесь, ты слишком много выпил, Брайан. Тогда я быстро, чтобы вы меня не успели задержать, переваливаюсь через перила и падаю вниз. Но перед самой поверхностью скорость моя, само собой, уменьшается, и в конце концов я плавно приземляюсь на ноги. Помахал вам снизу, вы что-то кричите, машете мне, а потом я смотрю, Пол, ты перелазишь через перила и тоже прыгаешь вниз. Ты просвистел мимо меня и ба-бах, расшибся в лепешку. Страшно было смотреть. Еще бы, тебе-то все это не снилось. Мне было очень тебя жалко, и я проснулся со слезами на глазах. Думаю, рассказать тебе или не рассказывать? Ну ладно, хватит об этом. Давай поговорим о магазине». «Нет, Брайан», — заспешил Пол, — «про магазин мы потом поговорим, я должен разобраться». Но встретиться с Джоном ему удалось только через неделю, 14 июня в студии. «Что за идиотские шуточки?» — спросил он, сунув конверт в нос сидящему с гитарой Джону.
«Это?» — Джон ухмыльнулся. «Это я так. Ты сказал, что Йоко Оно дура, я и обозлился. Да не бери в голову, никто не заметит».
«Да?» – вскричал Пол. «Ты думаешь? Уже все газеты написали, что я умер. Даже называют место автокатастрофы. А я, оказывается, вовсе не я, а какой-то парень, который выиграл конкурс моих двойников».
«Клево!» – оскалился Джон. «Хорошая примета. Долго жить будешь». Пол в сердцах бросил конверт на ковер и пошел к выходу. «Эй!» – крикнул Джон ему вдогонку. «Да ладно ты! Постой!» Пол остановился, не оборачиваясь. Джон предложил: «На следующем диске нарисуешь меня в гробу и белых тапочках». Пол двинулся дальше. «Да постой ты! Я тебе песню новую хочу показать!» Пол вернулся и молча сел напротив. «Я предлагаю ее сыграть на всемирной перекличке. Слушай». И он сыграл «All You Need Is Love». «Ну как?»
«Песня отличная. А Йока твоя, дура косоглазая, похотливая сука и кривоногая уродка». Джон сжал кулаки и привстал. Пол выставил вперед ладони, защищаясь. «Все-все, мы квиты. Давай работать над песней».
Джон нехотя разжал пальцы. «Ну давай», — процедил он сквозь зубы. «Давай». И вот 25 августа телевизионщики установили камеры и прожектора в павильоне Парлофона. Этот сюжет, рождение новой песни «Битлз», транслировался в 24 странах мира. «Битлз» представляли нацию, они представляли всю английскую молодежь. Частично фонограмма была уже записана, но приглашенные оркестры голоса звучали вживую. Оркестр грянул «Марсельезу». Плавно перешедшую в трехголосие «Любовь, любовь, любовь». Собственно, в этой маленькой увертюре уместился весь смысл песни. Переустройство мира через любовь – главный принцип хиппи. Не менее символична была и манера исполнения. Солидные оркестранты во фраках, внимательно глядя в ноты, усердно выводят свои партии. И вот доходит очередь до вокала. Джон вяло брякает аккорд на гитаре и, не прекращая жевать резинку, лениво проговаривает: «Не сделаешь того, что не суметь, как спеть то, что невозможно спеть. Нечего сказать, зато есть смысл поиграть. Это просто». Оркестранты, старшее поколение, старательно водят смычками. Джон жует резинку. Словно очнувшись от транса, проговаривает следующую фразу: «Не свершишь того, что не свершить, не спасешь того, кому не жить, нечего терять, а вот собой ты можешь стать, это просто». И тут вступают друзья и любимые, целый хор, в котором участвуют и Патти, и Синтия, и Джейн, и все-все-все, молодые, красивые, модные, хипово одетые, усыпанные цветами. «Все, что надо, любовь, все, что надо, любовь. Все, что надо, любовь, 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 все, что надо вам». Присутствие в хоре Мика Джаггера придавало особый нюанс символике происходящего. Ведь страницы прессы в тот момент пестрели подробностями скандального дела о хранении наркотиков, по которому он был привлечен к суду. В очередной раз мир был покорен Битлз. И было бы странно, если бы все, смотревшие эту передачу, не пожелали купить пластинку, запись которой наблюдали воочию.
Выяснение отношений между Полом и Джоном продолжились двумя днями позже в запертом кабинете Джона. Пластинка сержанта лежала на столе. «Ладно», — говорил Пол, — «допустим, эти буквы ты подрисовал от нечего делать, но объясни, каким образом тут появились другие пометы моей мнимой смерти?»
«Например?»
«Например то, что именно над моей головой некто держит руку, словно прощаясь. Что букет возле клумбы напоминает бас-гитару, а на ней три, а не четыре струны стебля. Да это уже как бы и не клумба, а моя свежая могила».
«Мака, мальчик, у тебя едет крыша!» — скривился Джон и вынул из пачки сигарету. «Где ты тут видишь гитару? Ну и что, что рука? Это все твоя воспаленная фантазия!»
«Да не моя, черт побери!» — вспылил Пол. «Я это вычитал в газетах! И ты вглядись! Все это похоже на правду! Вчера Джейн заявила мне в постели, ты стал какой-то не такой. Ты уверен, что ты не Уильям Кэмпбелл?»
«Это еще кто?»
«Так зовут того парня, который якобы меня подменил».
«Но ведь это бред! Не бывает совершенно одинаковых людей!»
«Но бывают пластические операции, которые снимают различия между двойниками. Они пишут, что я погиб, а вы нашли этого Кэмпбелла, чтобы и дальше делать деньги».
«Но ты музыкант, этого не подделаешь?»
«Кэмпбелл музыкант».
«А где он?»
«Никто не знает, в том-то и дело, он пропал».
Джон посмотрел на него подозрительно. «Слушай, Макка, а ты правда не Кэмпбелл?»
«Пошел ты в задницу, Джон! Ты ведь сам это все подстроил!»
«А, да, точно!» Джон помолчал. «Ну, положим не все, а только нашивку. А между прочим, это неплохой рекламный трюк. Смерть — то, что привлекает людей больше всего».
«Эта шутка мерзко пахнет. Боюсь, после этого мы уже никогда не будем с тобой в нормальных отношениях».
«А мы, по-моему, никогда и не были уж очень большими друзьями».
Пол проглотил обиду. «Раз так, скажи, наконец, честно, ты придумал все это?»
«Да нет же!» — взорвался Джон, яростно туша сигарету в пепельнице. «Моя только нашивка! Может, это художники прикалываются, а может, просто совпадение!»
«Да? А портрет Стюарта? Я ничего не имею против, даже правильно. Но почему ты сделал это втайне?»
«Какой портрет?»
«Только не надо меня уверять, что и тут ты ни при чем!» Пол ткнул пальцем в левый верхний угол обложки. Джон схватил ее со стола.
«Что за черт? Я даже не видел его тут!»
Позже они уже все вместе допросили Джорджа, Ринга и всех, кто участвовал в создании обложки. Но никто ни в чем не признавался. И Пола стала преследовать навязчивая и совершенно безумная идея, что Стюарт появился на обложке сам собой, что его вызвала сволочная выходка Джона, объявившего мертвым живого человека. Портрет Стюарта, который попал на обложку, сделала когда-то Астрид, но тут, в контексте событий, он выглядел совсем по-иному. Выражение лица Стю словно говорило: «А меня? Меня-то забыли?» И находился он как раз в таком месте, куда встал бы тот, кто успел в последний момент. А продолжением этой идеи стала мысль о том, что именно Стью, попав на обложку, разместил на ней и прочие зловещие детали, словно предупреждая их о чем-то. Все это был, конечно же, форменный бред, но Пол не мог отделаться от этой мысли и рассказал Джорджу. Тот загадочно помолчал, а на следующий день объявил, что вечером он и Патти ждут всех в гости.